Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание», еженедельная программа, которая выходит каждый четверг в 17:00 в прямой эфир. Архивы программы вы можете смотреть в записи. В этой программе, на этой же странице и на страницах тех сообществ, которые транслируют. Сегодня у нас гость, которого, честно сказать, я уже давно ждала, но, видимо, Бог усмотрел именно сейчас, что он должен прийти. Евгений Клыков, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений приехал из Перми. Я знаю, что, разместив этот анонс этой передачи у себя на странице, вероятно, да, вас будут смотреть многие ваши знакомые.
Ну, вероятно, я тоже надеюсь на это, посмотрят.
Интересно, они будут ждать от вас чего-то новенького, или они же вас хорошо знают?
Ну, не все. Угу. Ну, как в соцсетях там много, в друзьях, в группу, допустим, угу, на твоей странице у меня там сколько, 1000 человек, и не все они меня хорошо знают, допустим, кто-то знает, просто добавился в друзья, кто-то, да, знает хорошо, там, я свидетельствовал еще ранее, там, в других средствах массовой информации о своей жизни.
Евгений, так. 10 лет на свободе, да. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас с людьми легче общаться, чем вот в первое время после выхода?
Конечно. Сейчас это, ну, уже, скажем так, адаптируешься. Угу. А то, ну, первое время тяжело было, в принципе, просто так посидеть, поговорить, ну, очень тяжело было.
Особенно с женщинами.
С женщинами вообще разговариваешь как на разных языках. Вообще не понимаешь, что хочет этот человек, что он не хочет, что...
Это... Мы об этом еще поговорим. Да. Почему хочется рассказать вашу историю? Она вроде бы обыкновенная и в то же время необыкновенная. Знаете почему? Очень часто те, кто долго сидит, а у вас срок был 20 лет... Они выходят на свободу, как в отпуск, и обратно заезжают. Потому что здесь трудно им адаптироваться. У вас получилось адаптироваться. Вот многие сейчас захотят узнать, почему у вас это получилось. Начнем сначала.
Почему получилось? Угу. Ну, скажем так, самостоятельно вот это сделать вообще, ну, мне кажется, вообще нереально. Просто чтобы человек вот вышел за забор на свободу, 20 лет, скажем, ну, отсидел. Я вот сел вообще при другой власти, я сел при других деньгах, при другом президенте. Угу. Да, то есть были миллионы.
20 лет тому назад это был какой год? 90-е?
90-е годы, 97-м году меня это вот посадили, в общем.
И одним сроком 20 лет.
Да, ну, мне там по статьям в процессе, вернее, за период всего срока, там по статьям изменения в Уголовном кодексе, там, и мне там срезали то по одной статье, там, то 7 месяцев, по другой статье, там, еще там столько. Uh-huh. Ну, и вот это оказалось уже не ровно там 20 календарных там дней, 20 лет, а уже меньше. Ну, все равно, это более 15, более, ну, в общем, это много, скажем так.
Это много. Это много, да. Жень, у меня есть предложение. Сейчас нас увидели, наши подписчики. Наверняка у них начнут возникать какие-то вопросы. Мы сегодня говорим о том, как происходят дела на свободе у отдельно взятого человека, у нашего героя Евгения Клыкова, как у него это происходило. И, может быть, этот опыт пригодится кому-нибудь из наших подписчиков или их семьям. Кто-то возьмет на заметочку какие-то вопросы.
Пожалуйста.
Мы очень хотим быть полезными. Пожалуйста. Давайте мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу. В это время будем распространять нашу передачу, чтобы больше людей ее услышали и увидели. Встретимся через несколько минут.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Старинном, на истертых камнях, на коленях стоял очень старый монах, и молился он долго, со слезами в глазах, за людей на земле, что тонули в грехах.
Улетают мгновенья, и век проплывал, он стоял на коленях и молитву шептал, все пытаясь ответить на извечный вопрос, отчего же на свете столько горя и слез.
И не видно в ночи золотых куполов, мое сердце кричит молчаливо без слов. Помоги нам, Господь, веру вновь обрести, слепоту побороть, свою душу спасти.
Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости.
В этом храме старинном, на истертых камнях, на коленях стоял очень старый монах. Проживал он вдали от мирской суеты, были мысли его высоки и чисты.
Он молил небеса за сирот и за вдов.
Тонут храмы во мгле, брат на брата идет. Ты прости, Господь, и грехи отпусти. Ты прости, Господь, ты прости.
Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости. Ты прости нас, Господь, ты грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости.
И не видно ночи золотых куполов, мое сердце кричит молчаливо без слов. Помоги нам, Господь, веру вновь обрести, слепоту побороть, свою душу спасти, свою душу спасти.
И не видно в ночи золотых куполов, мое сердце кричит молчаливо без слов. Помоги нам, Господь, веру вновь обрести, слепоту побороть, свою душу спасти.
Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости.
Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости. Прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, и прости.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина и наш гость Евгений Клыгов, который приехал из Пермского края. Евгений, свобода, что это такое? Вот 10 лет. Как она вас встретила? После 20-летнего срока отбывания в местах лишения свободы. 20 в общей сложности получилось?
Ну да. Да.
Так.
Ну, как встретила? Хорошо.
Вопросов-то много, конечно. Да. Как встретила? Какие ощущения были? Какие были проблемы? Какие радости? Все можно рассказать. Вы освобождались в Пермской области, да?
Да, в Пермском крае я освобождался вообще в дальней колонии, скажем, в лесной. Сейчас ее вообще ее нет, ее закрыли. Эту колонию развезли. Была она это... Дальняя лесная колония, в общем, север Пермского края.
Там какой режим?
Строгий режим.
Угу.
Я просто с особого режима я перережимку сделал, угу. И на строгий, на более это. А так изначально на особом режиме у меня весь срок практически был. Вот. И освобождался. Летом освобождался. Ну, меня встречали человек, который, скажем так, взял на себя такую ношу, как вот встретить меня и вести по жизни за руку, помогать с адаптацией, скажем так, в современном мире.
Это был знакомый человек?
Ну, да, мы познакомились в колонии с этой женщиной. Вот. Она верующий человек. Я на тот момент это не был верующим. Да, сейчас я хочу это засвидетельствовать,
важно,
что я человек верующий. Вот. Ну, на тот момент... Я не был еще верующим, грубо говоря, и преследовал какие-то корыстные, скорее, цели, нежели там какие-то это.
Я так понимаю, что ваша будущая жена приходила...
Ну, я иду к этому. Я
приходила
к этому
в колонию, иду. Проводила какие-то мероприятия, как христианка, а вы, будучи неверующим, пришли из любопытства или с корыстной целью?
Из любопытства, с корыстной целью.
Ну, какая может быть корыстная цель? Чтобы вам конверты принесли или еще
не
что-нибудь?
Не нужны мне конверты. У меня телефон был на тот момент. Да, мне не надо было.
Все просто, короче.
Да.
Я же говорила, это важная передача.
Да, просто вот, скажем так, по прошествию длительного времени, находясь в тюрьме, приходит какое-то... осознание, не то что осознание, наоборот, хочется осознать, для чего ты существуешь вообще, в принципе. Вот ты рожден на свет, для чего? Твоя функция какая в этом мире? И вот начинаешь задумываться, то есть, что, я вот считаю, мы познакомились, мне еще было сидеть, ну, еще лет 10, наверное, мы познакомились, вот, моей будущей женой. Она стала в итоге моей будущей женой. Это тот человек, который меня встречал из колонии. Потом в итоге она стала моей женой. Сейчас, слава Богу, вот она моя жена. И вот приходят мысли, на которые сам ты не можешь, приходят вопросы, на которые сам ты не можешь. Ну, я не находил ответа. Для чего, как ты живешь и вообще вот так вот. И все. А на тот момент в нашу колонию приезжали другие верующие, очень много, ну, где-то больше 10 церквей всяких деноминаций, там и баптисты, и пятидесятники, и православные, в общем, всяких разных. И вот,
из любопытства вы ходили в каждую?
Я вообще никуда не ходил. Угу. Я же вот иду к этому, чтобы подробно объясняю, что вот на тот момент было очень много посещений колонии, Ну, были святая открыты двери, много верующих туда приходило. Вот. Потом в одно время как-то ограничили эти все посещения. Но, простите, вот эта вот женщина, она продолжала ходить. И меня вот это вот уже заинтересовало. Думаю, ну как так, все куда-то делись, а вот это что-то, женщина все ходит и ходит, ходит и ходит. Что вот она ходит? Она каждую неделю, каждую субботу она приходила регулярно. Вот я тогда был еще на особом режиме. Думаю, ну что может? И в клуб она заходит, и там собирается группа тоже вот осужденных. Ну я их знаю, какие они в колонии там. Вот. Ну, нормальные вроде ребята. Ну, что их там объединяет? Они, в принципе, ну, их объединяло только вот то, что они приходили навстречу к этой женщине. И пошел я туда, в общем, с любопытством меня победило. Я пошел туда посмотреть и послушать, что они там собираются. В общем. Ну и вот они как раз делали проект, вернее, не они, а вот эта женщина Анна, она делала проект в колонии выпускали газету, потом там читали лекции, потом радиоточка там была, освещали. Проект назывался «Мнение». То есть была такая газета, называлась «Мнение», ну и проект назывался «Мнение». То есть журналисты там были тоже из осужденных. Вот он брал интервью, допустим, какой-то вопрос, вот, ну, что значит мужчина, понимание слова «мужчина», что означает, как вот думают люди, что значит мужчина. Вот один из примеров, допустим, интервью, вот он спрашивает у осужденных там, у одного, другого, третьего, что значит мужчина в твоем понимании, и вот они говорят там, ну, что он думает, угу, как формулирует в своем понимании, в своем мозгу он формулирует, какой должен быть мужчина. И что такое вообще формулировка «мужчина»? Вот. Не имеется в виду там гендерные какие-то это, а вот именно
качество,
да, более мужчина, так масштабно. Потом он параллельно брал интервью у сотрудников, то есть у сотрудника учреждения, там, угу, начальника отряда, там, начальника безопасности, ну, разные, вот, оперативных работников, у них брал интервью. И вот это вот параллельно два интервью печаталось в газете, ну, с их разрешений, вот, все читали. И было независимое мнение, допустим, там, пастор какой-нибудь евангельской там церкви или там другой там какой-нибудь человек, то есть со свободы тоже говорил, как независимое у него мнение, что значит вот мужчина там, допустим. Или...
А для чего эта газета была? Только внутреннего пользования или все-таки она могла выходить за пределы зоны?
Ну, за пределы, конечно, она печаталась за пределами зоны, это просто потом привозили уже тираж в колонии, в четырех колониях даже она.
Вам было это интересно? Какую роль вы выбрали?
Я лекции читал. Я прошел обучение в колонии по...
Выступлением публичным?
Да, нет. Я читал лекции по всем формам зависимости, в общем. То есть... специалист из организации международной АСЭД, это по борьбе с ВИЧ и СПИД, вот, приезжала в колонию и обучала меня
вот этому искусству.
Да, лекторскому, скажем, искусству, как это?
Женя, извините, пожалуйста, вот. Но вы имели на это право читать подобные лекции? Ведь у вас же свои были зависимости. Вы разрешили мне задавать вопросы, ну, на любую тему?
Пожалуйста.
Ведь у вас же были свои зависимости. Как вы с ними разобрались?
Да вот как, это... как я буду читать лекции, говорить людям, вот собирался там клуб, угу. это, там 70-80 человек, там график был, отряды, один пришел отряд, на следующий день другой. Как я буду говорить людям, что нельзя там курить или там пить, или колоться, а когда сам это делаю?
Угу,
как
отлично.
Я буду это говорить? Это же ну, не норма. То есть я к этому времени, когда читал лекции, я уже себя сам ограничил в этом всем.
Вы к этому пришли, потому что верующим стали? Или просто вы сделали вывод, что
я говорил, я в колонии
сидел. Вы говорили за кулисами.
Я не был верующим вообще. Я освободился, вообще никакой неверующий. Я уже уверовал, стал верующим на свободе. А угу. там я перестал там курить, пить, колоться в колонии.
И стал лекции читать.
Да, и стал лекции читать. Потому что своим наглядным примером людям показываю, что не стоит этого делать. Вот. И не только своим примером. Много приводил примеры. На тот момент как раз начали привозить осужденных, которые вот у них последствия эти наркотиков там... разложившиеся у них ноги, руки, короче, мясо, там, все вот это, страшные вещи. Вот они в колониях сидели, наркоманы эти.
Но вы читали не только осужденным эти лекции?
Ну да, у меня был опыт так, что начальник колонии меня попросил прочитать лекцию о вреде алкоголя сотрудникам, потому что, говорит, устал бороться с ними, и сотрудникам, в общем, прочитал лекцию.
Это помогло?
Плохо пить. Ну, надеюсь, что да. Может быть. Не знаю.
Это было много лет тому назад?
Да, это было много лет назад.
И все-таки тема нашей передачи «Свобода. Что это такое?» Вы познакомились со своей будущей женой.
Да.
Но вы же не сразу поженились. Почему она вас встретила? Она вас встретила как просто человек, знакомый. Да?
Нет. Нет. Она занимается... До сих пор она занимается, и сейчас мы уже с ней, и я уже в команде состою. Мы занимаемся, скажем, я уже могу сказать, что мы занимаемся, потому что я принимаю непосредственное участие в этом. Мы занимаемся ресоциализацией освободившихся людей. То есть это адаптация, социализация, это людей, которые освобождаются. То есть это... помощь в оформлении документов, помощь в нахождении жилища, помощь в нахождении работы. Да вообще, там, я не знаю, помощь, кто-то телефоном даже пользоваться не может, понимаете? Или не имеет телефона, там, ему нужно позвонить, там, ему нету. Находим телефон какой-то, даем, одеть, обуть нужно, накормить, пожить ему где-то нужно первое время, то есть... Вот эти все моменты, мы этим занимаемся на данный момент. Вот. И вот она, я освобождался, она меня встретила с тем же самым. Я к ней, у нее был год на, скажем, адаптации.
Вот в этом центре реабилитационном?
Нет, у нее дома.
Угу.
Мы берем людей, у нас нет центра, мы берем людей... мало, скажем так, но качественно. Мы берем их в семью, это как патронат. Понимаете? Мы берем одного-двух человек, вот это. Она сначала с ними общается в колонии, потом они освобождаются, мы берем их к себе, скажем так, в семью. Они с нами, ну, живут.
Какое время?
На какое время?
Да. Неделя, две, месяц. Ну, 2 года.
Нет, зависит от потребностей, какие он там, ему на работу надо устроиться, документы какие-то оформить. Вот,
угу.
Все. И все, помогаем это делать, он потом встает на ноги, скажем так, и все, он идет там, устраивается на работу и уже говорит, ну, зачем я буду с вами жить, там, снимает квартиру, помогаем ему снять квартиру, все там.
Скажите, вот пожалуйста, Евгений, когда вы проходили реабилитацию, что было самое сложное здесь на свободе после стольких лет? Это очень важно, потому что вы знаете не понаслышке, я тоже с этим уже сталкивалась. Многие люди боятся выходить на свободу,
угу.
потому что они не знают...
Сложно с чиновниками разговаривать, то есть Вот эти вот моменты бюрократические, там, приходите завтра, а вы зачем сюда пришли? Вам нужно в тот кабинет, там подпись взять. Потом в тот кабинет заходишь, говорят, нет, тебе надо идти в тот кабинет. Вот это вот, ну, не все это выдержат. У меня тоже нервно это все психически проходило. Хорошо, вот моя жена рядом была, она меня за руку держала, пойдем, это спокойно все. А так вот это тяжело очень, вот этот бюрократический аппарат, обойти все эти кабинеты, разговаривать с этими тетками, которые на тебя смотрят и там с каким-то предвзятым отношением сталкиваешься. Типа, кто ты такой, чтобы пришел там, кто ты такой, чтобы тебе там делать. Это твоя работа, ей в конце концов говоришь. И начинается конфликт, то есть слово за слово, и получается конфликт. Вот это было, ну, лично для меня вот это было самое тяжело. А так, в принципе, ну, на работу устроиться, опять же, вот, если куда-то говорят, там, я не знаю, где нету службы безопасности, туда можешь устроиться на работу.
Но многие так говорят, что идти бесполезно, потому что тебя пробьют в любом случае.
А где вот нету службы безопасности, туда можно вот идти на работу устраиваться. А где есть, туда, ну, смысла нету. То есть осужденных неохотно берут. Хотя вот сейчас мы работаем с женщинами, женщин берут. Освободившихся женщин берут на работу. Вот у нас это в Перми центр есть, не чужие, это девочки освобождаются после тяжелостатейники, девочки после убийства. И вот они прям очень быстро устраиваются на работу и не на одну. То есть она вот на двух, на трех работах работает.
А можно уточнить, где, например, они точно смогут работать? Это важно.
Ну, работают в торговом центре, она работает уборщицей. Угу. Вот там убирает, допустим, там по часовой она приходит, когда там надо. Вот. Потом на фабрике. Вот у нас
швейка.
Швейка,
наверное,
тоже,
потому
да,
что они
работает.
Же выходят практически, ну, все с разрядами.
Да, ну вот у нас была своя швейка, но неудачный какой-то эксперимент получился, что-то не пошло. С бизнесменами, бизнесмены организовали швейное производство, мы туда девочек, в общем, и что-то, ну, не пошло, у бизнесменов не пошло там.
То есть они, это да, не, и, в общем, не ваша вина.
Да, и, в общем, закрылась эта швейка, и девочки пошли работать кто куда, кто что нашел работать. Ну, в основном, вот я говорю, в основном в торговом центре они работают, там уборка. Вот сейчас работают две, на фабрике работают.
Если касаться мужской темы, потому что все-таки она, наверное, эта тема вам ближе, потому лично вы через это все прошли. Вот какие еще вопросы первый год пришлось решать? У вас с документами как-то?
У меня с документами, я освободился с документами. У нас начальник об этом, скажем так, позаботился. Он сказал сотрудникам, там, всем этим спецотделам, чтобы освобождающихся были все документы. Все. И я с полным пакетом, у меня и ИНН, там, и СНИЛС, в общем.
Ну, и военный билет, все было.
Да, все у меня было, в принципе, это все нормально.
А, очень многие сетуют на то, что подрывается здоровье в местах лишения свободы. Вам пришлось решать какие-нибудь вопросы?
Каким образом подрывается здоровье? Кто,
ну, например,
сетует на что?
Например, говорят, что очень сложно сохранить зубы, потому что стоматологических кабинетов в зонах нет, и выходят и
решают. Ну, это, скажем так, я вот столкнулся с этим тоже, с зубами, да, вот непосредственно. Я в нескольких учреждениях, я, скажем, отбывал срок. Это, вот я переехал в другое, скажем так, учреждение, меня этапировали. И потом комиссия медицинская принимала в учреждение и проверяет там зубы. И вот зубной врач мне проверил зубы и говорит, ты где был-то вообще? То есть, это, ты когда у тебя зубной врач в рот тебе заглядывал? Я говорю, там не заглядывали в рот, там просто вырывали, если там что-то какие-то проблемы там приходишь, тебе вырывают, и то без обезболивающего, то есть вот так вот.
Извините, я вас перебью, нас приветствует Алена, это Ангарск. Иркутская.
Здравствуйте, Алена.
Моника.
Моника тоже здравствуйте.
Ольга.
И Ольге привет.
Так. Пу-пу-пу. И Алена подтверждает ваш разговор о том, что она тоже пришла первый раз в храм из любопытства.
Ну, да.
Вот. Девочки, дорогие, задавайте, пожалуйста, сегодня вопрос нашему гостю, и Евгению Клыкову. Но вот я знаю, что вот эти наши постоянные барышни, они все ждут своих мужчин из мест лишения свободы. Ну. Если у вас есть вопросы, то задавайте. Мы сегодня говорим о том, как проходит этап привыкания к свободе. И вообще, свобода, что это такое? Ну вот я, например, считаю, что свободным... Кстати, вчера был разговор с одним человеком, и он интересно очень спросил, а можно ли быть свободным в зоне? Вот в тюрьме. Вот есть люди, которые чувствуют себя свободными и там. А вот сюда выходят, и здесь чувствуют себя некомфортно. Это от человека зависит?
Да, конечно. Давайте это, подойдем с той стороны, что вообще является свободой для этого человека, который задает этот вопрос.
Я не знаю, это случайно вот. Знакомый.
То есть понятие общего свобода, какое это? Свобода в чего? Свобода в передвижении, свобода в действии, свобода в чем вообще? Свобода. То, что захотел, то сделал. Так это нигде такого нету. Ты не делаешь нигде, что захотел. Ты не на свободе, скажем так, ну, вне стен. Ты не делаешь тут, что хочешь. И там ты не делаешь тут, что, там, что хочешь. Там ты сделал, что хочешь. Тебя также накажут, посадят в изолятор, там, допустим, или там еще куда-то. Здесь это ты сделал, что хочешь. Тебя посадят в тюрьму. Ну и все так поэтапно дальше пошло. То есть что определение свободы для каждого? Свобода в чем? Свобода духовная есть свобода. Вот свобода. Ты не зависишь от каких-то привязанностей. Вот свобода. Нету зависимости, я не знаю, элементарных вещей, там, от сигареты, от алкоголя, от наркотиков. Вот свобода. Я свободен от этого, от всего. Ну, у меня нету, надо мной властвует, никто не властвует, никакое там, вот мне нужно срочно схватить телефон там этот, и, ну, мне вообще без разницы, какой телефон. Угу. Ну, так, даже если его не будет, он мной не управляет. Или там это еда, я не знаю, кто-то помешанный
вот,
на этой еде, я не знаю.
А вы о чем-то мечтали там, в местах лишения свободы? Вот освободитесь и это сделаете. Была какая-нибудь такая мечта или желание? Ну, не навязчивое, а просто. Вот хотелось на свободе сделать то-то, то-то.
Было да, такое? В Питер приехать хотелось. Вот я за 10 лет свободной жизни наконец-то приехал в Питер. Это вот была моя мечта. Не то, что там находясь в тюрьме, а вообще с самого детства у меня была такая мечта. Поехать в Питер. И вот, наконец, моя мечта сбылась. Здравствуй, Питер. Я очень рад.
Мне очень приятно было сегодня, что вы приятно удивились, узнав о том, что наш город, Санкт-Петербург, назван в честь святого апостола Петра.
Ну, всю жизнь я думал, что он назван в честь Петра Первого, а оказывается, в честь апостола Петра. Это для меня
есть
новость.
Еще какие-нибудь желания, которые хочется реализовать, и идете ли вы к этому?
Желания? Ну...
Ну, насколько мне известно, дом вы уже построили, у вас есть дом.
Да, ну, есть? В процессе, да, там, обустройство, бытовуха пока там, что, все, ну, в принципе, дом есть.
А те ребят, которые освобождаются, и вы их берете как под опеку, они живут с вами в этом же доме или у них отдельное помещение?
Нет, у нас рядышком домик есть маленький, вот специально для освободившихся, для гостей у нас, ну, как гостевой домик, короче. Там не всегда же люди там живут, освободившиеся. К нам очень часто приезжают гости. У нас текучка со всей страны к нам приезжают. Угу. Мы располагаем их там. Ну, у нас хорошая природа. Люди приезжают отдохнуть, подышать тайга свежим воздухом.
А почему вы выбрали все-таки сельскую местность, а не мегаполис? Вот кто-то же предпочитает. Здесь же больше возможностей в городе.
А опять же, кто что ищет-то?
Угу.
Давайте от этого оттолкнемся. Кто что ищет? Мне устраивает вот это спокойствие в деревне в этой. Мне нормально.
Вы бы порекомендовали людям после длительных сроков жить в сельской местности?
Ну, как порекомендовать?
Может быть, это оптимально?
Все, скажем, взрослые мальчики и девочки, все должны принимать решение окончательное самостоятельно. Ну, допустим, я вот... Мне понравилось больше жить в сельской местности. Как-то это... Я выезжаю вот периодически в города, я по всей стране ездил, и так что есть с чем сравнивать. Ну вот приезжаешь, опять же, скажем, к нам в лес туда, в сельскую местность, и отдыхаешь и душой, и телом.
Угу.
Там и воздух совершенно другой, абсолютно, то есть ты дышишь, я не знаю, полной грудью. В городе полной грудью не подышишь.
Огромное количество вопросов возникает в связи с вашим рассказом. Один из основных, вы же освободились все-таки не по звонку или по звонку?
По звонку.
По звонку, но надзор.
Восемь лет надзора, да, прямо вот от одного дня до последнего дня. Год назад, считай, у меня закончился надзор. Угу. Да, в 21-м году у меня летом закончился надзор.
И каждый месяц вам приходилось ходить на отметку?
Да, два раза.
Два раза в месяц?
Да.
Скажите, пожалуйста, не угнетало ли вас это?
Нет.
Спокойно нормально. Относились, да?
Нормально. Не, просто, может, кого-то это напрягает там или что. Но дело-то в том, что, как скажем, человек на протяжении 20 лет все равно привыкает к порядку. Вот я имею в виду срок.
Угу.
Вот, отпечаток дает порядок. То есть во столько лег, во столько встал, во столько ты пошел, распорядок дня, у тебя уже это, за тебя подумали. Скажем так, вот чем там атрофируется мозг, это то, что за тебя уже все подумали. Вот. И дается время, считай, вот этот надзор. Человек выходит, и соблазнов очень много.
Как удавалось избежать этого всего?
А вот надзор. Мне нельзя было после 23 выходить на улицу. То есть мне надо было ночевать в одном месте, где я зарегистрирован. Мне нельзя было выезжать за пределы там, этого населенного пункта. Угу. Мне нельзя пить, мне нельзя в местах массового праздники, там, вот, где проходят массового сбора там, населения.
Это угнетало или все-таки вы спокойно к этому относились?
Да не знаю, меня это не угнетало. Мне нормально. Мне нужно было куда-то поехать. Я говорю, я во время надзора объездил всю страну. Мне нужно куда-то поехать. Я прихожу к моему этому надзорному, скажем, участковому и спрашиваю, мне вот надо поехать. Она говорит, не вопрос, пишет мне маршрутный лист. Вот так, говорит, сделаешь, туда приедешь, там поставишь отметку, что ты приехал. Потом вернешься назад, поставишь отметку. То есть это никаких трудов не составляет. Не нарушай законы, все будет хорошо. И вот я съездил один раз, потом они меня отпускали чуть ли, когда надо, тогда я и ездил.
Евгений Клыков у нас сегодня в гостях, человек, который знает о процессе ресоциализации не понаслышке. И еще один вопрос, который хотелось бы очень задать. Вот сейчас закончился надзор, вам дальше нужно у кого-то отмечаться или что-то делать?
Нет, все, ничего не надо. Все. Вообще все
окончательно. У вас семья, вы живете со своей женой 10 лет, вы занимаетесь одним делом.
Да.
Что вы не смогли реализовать здесь из тех планов, которые строили? Или вообще решили планов не строить, что будет, то будет? Вот как лучше поступать? Стремиться к своей цели или так? А? Как получится?
Не, ну как? Какие ставишь перед собой цели? Я не знаю. Я как верующий человек, допустим, мы же ставим цели, да? Мы молимся, мы просим Господа, я не знаю, дать какие-то прояснения, показать, как правильно ли мы путем идем. Ну, то есть, вот такие моменты. Это не так, что я вот хочу $1 000 000 там заработать, или там, я не знаю, чтобы мне с неба упало $1 000 000 или что. Ты молишься, просишь Господа, да, Господь, дай мне возможность заработать $1 000 000. Ты не говоришь, дай мне $1 000 000, Бог, да? А говоришь, дай мне возможность. А, ну, я здраво рассуждаю так, что, во-первых, $1 000 000, что ты будешь с этим делать? Вот люди просят там, вот мне надо 3-этажный там особняк, вот мне надо там машину какую-то хорошую, там это, прям навороченную, Бентли. Вот. А сейчас вот он имеет там просто какой-то домик, допустим, небольшой, или там квартиру, или какую-то машинку. Но, ребята, вы подумайте, в вашем шкафу вы вещи свои сложить аккуратно не можете. Что вы будете делать с 3-этажным домом? Мама, не горюй, это там помойка 100%. Кто будет убирать этот 3-этажный дом? Вы об этом подумали? Даже нанимать клининг, чтобы в квартире убрать там в это 20 квадратных метров, нужно деньги платить. А 3-этажный там несколько сот квадратных метров, кто будет за это платить? Машина большая. Представляешь, сколько она жрет бензина? А сколько налогов за нее надо платить? Вот. Это два. Где эти деньги брать? Вот даст тебе Бог дом и машину. Дальше что ты будешь с этим всем делать?
Угу.
Вы свои не можете в шкафу трусы, носки сложить, разобраться, где что. А вы хотите вот это все. Адекватные просьбы должны быть и адекватные какие-то мечты. Это что это такое? Мечтайте о высоком, ну, о реальном надо мечтать.
Вы сказали, у нас время останется. Ничего не останется. Осталось 7 минут до конца эфира, но все-таки мне хочется спросить, а как вы верующим-то стали? Вы говорите, что это случилось после вашего освобождения. Как это произошло?
Да. Ну, показательный пример. У меня сейчас сегодняшняя, скажем, жена, эта, которая вот со мной благословенная, вот, она мне показала своим примером, своей жизнью, что жизнь верующего, скажем так, лучше. Просто скажу одним словом.
Опять-таки корыстные.
Лучше, чем жизнь неверующего. Вот и все. Я понял, что это действительно лучше. То есть ты понимаешь, для чего ты живешь, для кого ты живешь. Я вот привык не получать. Я наоборот... Мне вот нравится отдавать. Я получал вот всю сознательную жизнь свою, я только получал. Я вот просто осознал это, сидя в тюрьме, вот, и вот, освободившись. Я потребительское отношение ко всему у меня всю жизнь было. А сейчас я отдаю, и мне классно. Ну вот и все. Что.
Нравится?
Да, мне нравится отдавать.
Тогда один из очень важных вопросов. Скажите, пожалуйста, а если Господь вам отказывает в каких-нибудь ваших просьбах, вы...
И что?
Вы
ну,
с
это
ним
нормально.
Не спорите?
А как, что можно спорить? Я же не один у него. 8 миллиардов в это, у нас в шарике, на этом шарике. У него столько дел там, я не знаю. Ну, если он сегодня не какие-то мои вопросы не исполнил, ничего страшного, надо по неотступности молиться, добиваться. Он все-таки уделит тебе внимание.
Просто я знала некоторых людей, которые приходили в церковь, начинали молиться, просить у Господа хорошей жены, нормального дома, отличной работы.
Так я же говорю, вот извините, я вас перебью. Не-не-не, я говорил вам только что. Я говорю, вы не просите, что вы просите, трехэтажный дом. Так вы вот опять, вы адекватно просите просьбы, какие адекватные, и конкретизируйте.
А если человек просит хорошую жену?
Что в его понимании хорошая жена? Давайте с этого начнем. Что в его понимании хорошая жена у этого человека? Он просит у Бога, дай мне хорошую жену. Надо сказать, если речь идет, скажи, дай мне верующую жену, дай мне там смиренную жену, или дай мне там понимающую жену. Хорошая жена может быть, это...
Понятие
такое
большое.
Да, растяжимое понятие.
То есть
хорошее.
Просьбы должны быть конкретные.
Обязательно. Это я на своем примере, вот это прям Бог любит, когда конкретно говоришь. Иначе он что просил, то и дает. Это потом не знаешь, что с этим делать.
Не знаю почему, но мне так захотелось вас спросить об этом. Ваше любимое местописание какое?
Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Вот покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл, твой посох успокаивает меня. Вот мое любимое писание, место.
А если Господь скажет, Женя, пошли-ка выйдем из зоны комфорта,
а я не нахожусь в зоне комфорта.
Ну, вам
когда сейчас... верующий находится в зоне комфорта, это пришло время задуматься.
Это очень важно.
Мы протестанты, мы всегда гонимые были. Посмотрите историю протестантизма. С чего это все началось, и все исторические моменты. Если протестанты сидят... чешут пузо, и как хорошо, все нормально. Вы задумайтесь, братья, сестры, значит, у вас не все хорошо. Не могут протестанты сидеть спокойно, и все у них должно быть хорошо. Это априори не должно такое быть. Протестанты, они на то и протестанты. Вот. Что, вопросы есть какие-то?
Да, нет? Есть.
Все. До свидания.
2 минуты осталось.
Да я шучу.
Какие бы вопросы ни были сейчас, мы не успеем ответить. Нужен совет. Вот давайте, сейчас у нас большая аудитория слушает женская. Я вижу это по посещениям, по вопросам. Женщины, которые ждут, которые любят, которые верят, но которым еще предстоит пройти какие-то испытания. Какой совет дадите?
Крепитесь. Крепитесь, как, женщины.
Как готовиться к свободе, когда муж освободится. Я говорю, это не праздник великий. Нет, это праздник, первый день.
Крепитесь, я так думаю. Вам тяжело придется.
Почему?
Ну, потому что давайте опять вернемся к этому человеку, который освобождается.
Да, одной минутой успеем.
Вот что у него в голове, у этого человека. Чего он ждет от этого освобождения? Чего он ждет от вас? Ну, от как супруги. Он же будет от вас это требовать, от вас это он будет вытаскивать.
Чаще всего женщины требуют, говорят, я тебя ждала, теперь ты мне должен.
Угу. Это вот первые 10 минут. Потом все. Я не знаю.
А что потом?
А потом у нас вот есть центр «Не чужие». Потом вот это вот, она освобождается после убийства своего насильника. Потом получается, что идет домашнее насилие, и все, она его надоела, она его берет, там зарезала или топором, все, 10 лет поехала, и все,
Женя,
мы его в центре
встречаем. Вы знаете,
встречаем.
Что вы сейчас натворили? Ну, вы что? Сейчас дали нам просто... затравку на следующую передачу. И очень хочется, чтобы вы приняли участие, ну, хотя бы по Zoom,
приглашайте, после отъезда. Да, опять я очень рад буду второй раз приехать в Питер. Приглашайте, да.
Мы можем с вами связаться по Zoom. И я думаю, что вопросов от наших подписчиков будет в следующий раз гораздо больше. Дорогие друзья, это была программа «Короткое свидание». Сегодня с нами в студии долгожданный, очень желанный гость Евгений Клыков, потому что обо всем знает не понаслышке. И еще потому, что он пришел в эту студию не один, а с Богом.
Аминь.
Аминь. До свидания, до новых встреч в эфире. Всего
доброго. Благословения вам, братья и сестры.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.